Плач мой. Какое слово поставлю в начале слов моего плача? Какую первую мысль из печальных моих мыслей выражу словом? Все они одинаково тяжки. Каждая, когда предстанет уму, кажется тягчайшую. Каждая кажется болезненнейшую для сердца, когда убодает, пронзает его. Стенания скопились в груди моей, теснятся в ней, хотят исторгнуться, но, предупреждаясь одно другим, возвращаются в грудь, производят в ней странное колебание. Обращу ли взоры ума на протекшие дни мои? Это цепь обольщений, цепь грехов, цепь падений. Взглянули на ту часть жизни, которая еще предлежит мне на поприще земного странствования? Объемлет меня ужас. Его производит немощь моя, доказанная мне бесчисленными опытами. Воззрю ли на душу мою? Нет ничего утешительного. Вся она в греховных язвах. Нет греха, которому бы она была непричастна. Нет преступления, которым бы она себя не запечатлела. Тело мое, бедное тело, обоневаю смрад твоего тления. Тление, нетление не наследствует. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 50. Жребий твой по смерти в темнице гроба, по воскресении в темнице ада. Какая участь ожидает мою душу по разлучении ее с телом? Благо было бы, если б предстал ей ангел мирный и светлый, воспарил бы с нею в блаженные обители Эдема. Но за что он ей предстанет? Какую добродетель, какой подвиг найдет в ней достойные небожителей? Нет, скорее окружат ее полчища мрачных демонов, ангелов падших, найдут в ней сродство с собою, свое падение, свои свойства греховные, свою волю богопротивную. Отведут, увлекут ее в свои жилища, жилище вечной лютой скорби, жилище вечного мрака и вместе огня неугасающего, жилище мук и стенаний непрерывных, бесконечных. Таким вижу себя и рыдаю. То тихо, скудные капли слез, подобные каплям росы, лишь орошают зеницы очей моих. То крупный слезный дождь катится по ланитам на одежды или ложе. То слезы вовсе иссыхают. Один болезненный плач объемлет душу. Плачу умом, плачу сердцем, плачу телом, плачу всем существом моим. Ощущаю плач не только в груди моей, во всех членах тела моего. Они странно и несказанно участвуют в плаче, болезнуют от него. Душа моя, прежде нежели наступило решительное, неотвратимое время перехода в будущность, позаботься о себе. Приступи, прилепись к Господу искренним постоянным покаянием, жительством благочестивым по его всесвятым заповеданиям. Господь многомилостив, милостив бесконечно. Он приемлет всех прибегающих к Нему, очищает грехи грешников, исцеляет застаревшие, смердящие, смертельные язвы, дарует блаженство всем верующим в Него и повинующимся Ему. Рассмотри странствование твое земное с самого его начала. Рассмотри великие благодеяния, излитые на тебя Богом. Ему верь судьбу твою. Ищи внедрить в себя Его святую волю. Покорись Его всеблагим и премудрым определением. Замечает апостол. «Аще быхом себе рассуждали, не быхом осуждения были. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 31. «Никто, никто прежде моего сотворения не ходатайствовал пред Творцом моим, чтобы он вызвал меня всемогущим велением в бытие из ничтожества. Одним ходатаем моим пред Богом была его, совечная ему, благость. Я родился, не знал, что я существую, начал существовать, как бы несуществующий. Увы, я родился падшим, я начал жить уже умершим. В беззакониях зачат есмь, и в смерти греховной родимя мати моя. Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 50-й Псалом, стих 7. «Жизнь и смерть были вместе началом моего существования. Я не знал, вполне не понимал, что я живу, что при жизни мертв, при существовании погибший. Что за таинство? Рождение человека во грехе. Как не живший уже умер, не шедший пал, ничего не делавший согрешил. Как дети в ложеснах про отца, отделенные от него тысячелетиями, участники его греха. Благоговейно взирает ум мой на судьбы Божии, не понимает их, испытывать не дерзает, но видит, удивляется им и славословит непостижимого, недоведомого Бога. Мое рождение во грехе было бедствием, худшим самого небытия. Как не бедствие родиться для скорбей скоротечной земной жизни, потом вечно существовать во тьме и мучениях ада? Нет за меня ходатаев, сам не имею сил исторгнуться из пропасти погибельной. Изъемлет меня оттуда десница Бога моего. Родив меня родителями моими для существования, он рождает собою во спасение, омывает от греховной скверны, обновляет духом в водах крещения, принимает обеты верности моей из уст моего восприемника, нарекает мне свое имя, запечатлевает своею печатью, соделывает меня причастником божества своего, наследником своего царства. Совершаются надо мною чудеса, изливаются на меня неизреченные благодеяния, в то время как я ничего не чувствую, ничего не понимаю, не понимаю даже бытия моего. Презрел ты на меня, Господь мой, когда я был немодствующим младенцем, повитый пеленами, без разума, без способности к деянию. Что принес я тебе? Как принял ты обеты мои? Как, приняв их, ты излил дары твои? Взирая на непостижимую благость твою, прихожу в недоумение. И теперь не могу делать ничего более, как и сколько делал бывший краткодневным младенцем. В молчании языка и ума приношу тебе младенческий плач и слезы без всякой мысли. Что же я воздал за толики и благодеяния, излитые на меня в то время, как я не понимал их? Я продолжал не понимать их, не знать их. Взоры мои обратились к миру. Утехи, служения временные посреди него, казались мне достоянием, назначением человека. Смерти не существовало для меня. Земная жизнь представлялась мне вечную. Так мысль о смерти была чужда уму моему. Вечность. В недозримую даль ее не пускались мои взоры. Я знал догматы и учения Святой Восточной Церкви, веровал им, но знание мое и вера были мертвые. В чем состояло падение человека? В чем состоит падение его? Какие их признаки? Какие доказательства? Я не имел о том никакого опытного живого знания. Я почитал заповедями Божиими одно ветхозаветное десятисловие, а заповедание Спасителя моего, все святые слова его, одним нравоучением, последование которому и полезно, и похвально, но не долг непременный. Таким образом, несказанный дар благодати, данный при крещении, был завернут как талант евангельский в убрусе незнания, закопан, глубоко сокрыт в землю, в попечение о снискании приходящих знаний приходящего мира, засыпан как прахом помышлениями о преуспеянии и наслаждениях временных, о служении суете и темному свету суетного века. Детство мое было преисполнено скорбей. Здесь вижу руку Твою, Боже мой. Я не имел кому открыть моего сердца. Начал изливать его пред Богом моим. Начал читать Евангелие и жития святых Твоих. Завеса, изредка проницаемая, лежала для меня на Евангелии. Но пимены Твои, Твои сесои и макарии производили на меня чудное впечатление. Мысль, часто парившая к Богу молитвою и чтением, начала мало-помалу приносить мир и спокойствие в душу мою. Когда я был 15-летним юношею, несказанная тишина возвеяла в уме и сердце моем. Но я не понимал ее. Я полагал, что это обыкновенное состояние всех человеков. Таким вступил я в военную и вместе ученую службу, не по своему избранию и желанию. Тогда я не смел, не умел желать ничего, потому что не нашел еще истины, еще не увидел ее ясно, чтоб пожелать ее. Науки человеческие, изобретения падшего человеческого разума сделались предметом моего внимания. К ним я устремился всеми силами души. Неопределенные занятия и ощущения религиозные оставались в стороне. Протекли почти 2 года в занятиях земных. Родилась и уже возросла в душе моей какая-то страшная пустота. Явился голод, явилась тоска невыносимая. По Боге. Я начал оплакивать нерадение мое, оплакивать то забвение, которому я предал веру, оплакивать сладостную тишину, которую я потерял, оплакивать ту пустоту, которую я приобрел, которая меня тяготила, ужасала, наполняя ощущением сиротства, лишения жизни. И точно, это было томление души, удалившейся от истинной жизни своей, Бога. Вспоминаю, иду по улицам Петербурга в мундире юнкера, и слезы градом льются из очей. Зачем теперь не плачу так? Теперь нужнее мне слезы. Я приполовил жизнь мою. Быстрее потекли дни, месяцы и годы. Несутся к гробу, откуда нет возвращения, за которым нет покаяния и исправления. Понятия мои были уже зрелые. Я искал в религии определительности. Безотчетные чувствования религиозные меня не удовлетворяли. Я хотел видеть верное, ясное, истину. В то время разнообразные религиозные идеи занимали и волновали столицу Северную, припирались, боролись между собою. Ни та, ни другая сторона не нравились моему сердцу. Оно не доверяло им, оно страшилось их. В строгих думах снял я мундир юнкера и надел мундир офицера. Я сожалел о юнкерском мундире. В нем можно было, приходя в храм Божий, встать в толпе солдат, в толпе простолюдинов, молиться и рыдать, сколько душе угодно. Не до веселий, не до развлечения было юноше. Мир не представлял мне ничего приманчивого. Я был к нему так хладен, как будто мир был вовсе без соблазнов. Точно, их не существовало для меня. Мой ум был весь погружен в науки и вместе горел желанием узнать, где кроется истинная вера, где кроется истинное учение о ней, чуждое заблуждений и догматических, и нравственных. Между тем предстали взором уже грани знаний человеческих в высших окончательных науках. пришедши к граням этим, я спрашивал у наук: «Что вы даете в собственность человеку? Человек вечен, и собственность его должна быть вечна. Покажите мне эту вечную собственность, это богатство верное, которое я мог бы взять с собою за пределы гроба. Доселе я вижу только знания, даемые, так сказать, на подержание, оканчивающиеся землею, не могущие существовать по разлучении души с телом. К чему служит изучение математики? Предмет ее – вещество. Она открывает известный вид законов вещества, научает исчислять и измерять его, применять исчисления и измерения к потребностям земной жизни. Указывает она на существование величины бесконечной, как на идею, за пределами вещества. Точное познание и определение этой идеи логически невозможно для всякого разумного, но ограниченного существа. Указывает математика на числа и меры, из которых одни по значительной величине своей, другие по крайней малости, не могут подчиниться исследованию человека. Указывает она на существование познаний, которым человек имеет врожденное стремление, но к которым возвести его нет средств у науки. Математика только делает намек на существование предметов вне объема наших чувств. Физика и химия открывают другой вид законов вещества. До науки человек даже не знал о существовании этих законов. Открытые законы обнаружили существование других бесчисленных законов, еще закрытых. Одни из них не объяснены, несмотря на усилия человека к объяснению. Другие и не могут быть объяснены по причине ограниченности сил и способностей человека. Кажется, говорил нам красноречивый и умный профессор Соловьев, произнося введение в химию: «Мы для того и изучаем эту науку, чтобы узнать, что мы ничего не знаем и не можем ничего знать. Такое необъятное поприще познаний открывает она пред взорами ума». Профессор Санкт-Петербургского университета Михаил Феодорович Соловьев читал физику в нижнем, а химию в верхнем офицерских классах главного инженерного училища, ныне Николаевской академии. Так приобретенные нами познания на этом поприще ничтожны. Она с осязательной ясностью доказывает и убеждает, что вещество, хотя оно как вещество должно иметь свои границы, не может быть постигнуто и определено человеком и по обширности своей, и по многим другим причинам. Химия следит за постепенным утончением вещества, доводит его до тонкости, едва доступной для чувств человеческих. В этом тонком состоянии вещества еще усматривает сложность и способность к разложению на составные части, более тонкие, хотя само разложение уже невозможно. Человек не видит конца утончению вещества так, как и увеличению чисел и меры. Он постигает, что бесконечное должно быть и невещественным. Напротив того, все конечное должно по необходимости быть и вещественным. Но это идея неопределенная. Определено ее существование. Затем физика и химия вращаются в одном веществе, расширяют познание об употреблении его для временных, земных нужд человека и человеческого общества –